Мы читаем труды Бальсуляма на странице 168, введение в науку Каббала, пункт 26. Хав-Ваф. Мы напоминаем, что можно задавать вопросы по интернет-сайту КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Труды Бальсуляма, страница 168, введение в науку Каббала, пункт Хав-Ваф, 26. 5. Парцуфим Мирадам Кадмон. Мы выяснили понятие Масаха, который был выставлен после Цимцум Алиф на Кли Малхут, то есть на Пхину Далет, а также пяти видов Зивугей Дака, происходящие на этом экране, создающих пять уровней десяти сферот, один ниже другого. Теперь мы выясним пять парцуфов Мирадам Кадмон, Ак, который предшествует четырем мирам Абия. И ты уже знаешь, что Ор Хозер, который поднимается в результате Зивуга Дака снизу вверх, одевает 10 сферот высшего света, этого достаточно только для создания корней, зародышей будущих келим, называемых 10 сферот Дерош. Для того, чтобы завершить создание келима, Малхут Дерош расширяется на те же 10 сферот Ор Хозер, которые делятся на 10 сферот Дерош. Малхут распространяется сверху вниз, внутрь себя, согласно величине уровня 10 сферот Дерош. В результате этого заканчивается создание келим, называемых гуф, тело парцуфа. Итак, в парцуфе всегда есть два вида 10 сферот. Рош и гуф. Это надо запомнить.
Творец создал желание получать. Правильно? Ну, чего вдруг, что здесь есть у нас Рош, Гуф, Еда, Имраглайм, Окончание, Петабур. Что здесь вообще есть? Желание получать, и все тут. Но все зависит от того, каким образом желание получать работает со своим желанием получать. После того, как Малхут почувствовала стыд, она начала относиться к самой себе, Малхут Мира Бесконечности, таким сторонним образом. Почему? Потому что стыд отделяет ее от самой себя, отдаляет ее от самой себя. Она находится в ненависти к самой себе. Вы слышите это? Если я ненавижу себя за какое-то качество, то я отдаляюсь от этого качества. Я отделяюсь от этого качества. Я не желаю отождествлять себя с ним, связывать себя с ним. Поэтому Малхут Мира Бесконечности начала делиться на свое «я» и на то, кто же я такая. Две вещи. То есть я сейчас раскрыл себя, и что я являюсь вором, расточителем, лгуном, еще много всяких таких вещей. Я их раскрыл, и я их ненавижу. То есть вот эти свойства, они являются моими, и они находятся в моем желании получать, но я не желаю, я не согласен. Я просто отрезал бы и выбросил бы их. Я пока не способен на это, но у меня уже есть две части. Когда я нахожусь, определяю это столкновение между ними. Вот это я и то, от чего я страдаю. То, чего я стыжусь. Кто-нибудь здесь когда-нибудь стыдился чего-то, хоть раз в жизни почувствовал себя, что готов был просто с радостью отказаться от этого, освободиться от этого? Вот это именно то, что и приводит Малхут Мира Бесконечности уже к расчетам. Потому что если находится это внутри без столкновения между двумя этими формами, то нет никаких расчетов. Когда уже есть расчеты, то уже может построить внутри себя некие соотношения между желаемым и тем, что есть, и как воспользоваться этим, чтобы покрыть стыд, исправить стыд и так далее. И тогда уже у него начинается иное отношение к собственным свойствам и к собственному авиюту, а также к свойству отдачи, когда против них ощущает себя стыдящимся. Вот эти вот расчеты, каков образ дающего вот, по отношению к моему образу получающего, когда я чувствую разницу между ними, столкновение между вот этими двумя формами в себе, и я по этой причине ощущаю стыд, а теперь я могу выстроить, произвести расчет, каким образом я сравниваю себя с чем-то, с какой-то формой дающего. И вот эти расчеты называются рож, голова. Где находится этот рож? Конечно же, тоже внутри этого желания. Но это пока еще не действие внутри желания, а только расчет внутри желания. Что находится в рож? Образ дающего, насколько я способен, конечно, представить его. Здесь не говорится о чем-то, что во мне не находится. Образ дающего, я в качестве образа получающего. И насколько я способен в собственном образе получающего быть дающим. Это является действием, называемым рож, а после него уже происходит действие, реализация действий по слиянию, когда я использую желание дающего ответить мне. И собственное действие, когда я получаю, я наполняю его желание. То есть внутри меня находится мое желание, а также желание хозяина. И при помощи собственного получения я наполняю желание хозяина. То есть в моих глазах он является получающим. И я обязан таким образом насладиться, чтобы он насладился тем, что я наслаждаюсь. И все это происходит внутри парцуфа. То есть мы видим, что рож, его килим были прежде. Тох – это тоже те килим, которые были прежде. Поэтому мы и говорим, что малхут расширяется в разные стороны. Потому что это уже совершенно иные килим. Расчеты, желания, объем он совершенно иной. Наслаждение, которое раскрывается, является совершенно иными. Это совместное наслаждение. Я наслаждаюсь каждым кусочком, поскольку я чувствую, насколько хозяин наслаждается этим. Именно вот этим я беру кусочек от этого, пробую вкус этого. Какое наслаждение он сейчас ощущает от меня? А если я попробую вот это и наслажусь, насколько я смогу насладиться? Вот до этого уровня или еще больше? И в соответствии с этим, и в каком виде он насладится от меня? То есть у меня есть мои собственные наслаждения и его наслаждения. Тогда я проверяю, насколько я способен, когда я удерживаю себя, где находится моя граница, чтобы я постоянно своей головой, своим рож нахожусь в нем, потому что в нем возрадуюсь я, как написано. И таким образом я и работаю. То есть, в чем заключается мой тох? Это не просто желание получать, которое было до сокращения. Мой тох – это мои желания и желания хозяина. И когда я чувствую наслаждение в самом себе, когда я чувствую наслаждение в нем, и мы поэтому находимся в слиянии, и тогда, конечно же, если килим является как бы двойными, мои и его, то и свет в 620 раз будет большим, чем который раскрылся бы просто в желании получать. Понятно? Да, Леор.
Можно ли сказать, что я работаю с его келим, а те келим, которые были когда-то мои, это для того, чтобы обслуживать его келим? То есть главное, это его келим, то есть я себя позиционирую с его келим?
Нет. Вместо того, чтобы я ощутил бы все вкусы, вместо того, чтобы я использовал бы максимум того, что есть, я не наслаждаю его. Каким образом это может быть? Я обязан, прежде всего, я запрыгиваю в него, я нахожусь в нем, держусь за него. А теперь мне необходимо, теперь мне нужно вернуться к себе, и насколько я способен насладиться различными образами, различными связями с наслаждениями для того, чтобы наполнить его по максимуму. Расчет в действии происходит во мне, а расчет на наполнение происходит в нем. И поэтому я работаю с этими двойными келим. И в этом заключается работа. И в Рош тоже прежде я провожу такой расчет. А теперь... Я не могу сделать расчет посередине, когда провожу немножко расчет, потом еще немножко, пока что получаю немножко. Нет, такого я не могу сделать. Я обязан произвести расчет на все четыре стадии, потому что нету чего-то малого в духовном. И поэтому расчет в Рош должен быть на полную порцию. На пять порций, на все келим, на пять келим, на все пять свойств хозяина, который он во мне установил, а поэтому имел их в виду. И вот эти вот десять сферот, или пять, неважно, как их делить, они должны находиться в тох. Маленькие, большие, но их должно быть пять. Также, когда мы говорим, что затем во втором сокращении это половина, это тоже на самом деле пять, просто они таким образом работают, в таком виде, как половина. Поэтому мы и говорим две с половиной. Нет такого. Это постоянно десять. Да, Муша.
Вы могли бы как-то объяснить вот эту картину? Вот вы сейчас объяснили отношения между творением и Творцом. И я как бы представляю себе Творца не как закон природы, но как какую-то личность с какими-то свойствами. Как подняться над такой картиной, когда вы... Так вот это описывается же. Как я с законом природы?
Потому что я беру пример из Баал-Сулама, чего ты хочешь. Я беру тот же самый пример. Ведь мы находимся в предисловии в науке Каббала. Я беру тот же самый пример. И на этом примере я объясняю.
Да, но Творец...
Почему ты не можешь? Если этот пример, ты можешь использовать его в любом месте.
Нет, ну, примером могу, но как вот Творец — это закон.
Закон имеется в виду, что если ты думаешь, что когда-то это может измениться и не идти согласно тем законам, которые мы изучаем, только это неправильно, это будет постоянно так, потому что закон дан и изменен уже не будет. Я, Творец, ничего не изменил. Но... Каким образом ты, который является ощущающим и разумным, находишься в расчете сил, слабостей, стыда, наслаждений? Каким образом ты можешь работать с законом? Лучше всего представить именно такую вещь. Группу или хозяина. Ты желаешь работать с законом? Ну, пожалуйста. Как же тебе тогда дать пример? Есть простой закон. Когда ты обязан находить свое уподобление по свойствам в отношении того, что раскрывается тебе. Тебе раскрывается каждый раз, каждую секунду, если ты говоришь снизу вверх. Если говорить сверху вниз, из бесконечности, для создания парцуфа Гальгальты, снизу вверх, тебе раскрывается каждый раз состояние, когда тебе необходимо выровнять его в качестве бесконечности, как Эйн Сов. Если состояние данное тебе сейчас, то, что ты сейчас чувствуешь, ты сейчас находишься в желании, в котором есть свет, в котором есть некое присутствие Творца, и твои внешние келим, называемые неживое, растительное, животное, человеческие уровни, все находится. Это так, вот эта ступень, и она называется ступенью этого мира. Если ты начнешь относиться к этой ступени как к миру бесконечности, когда все находится в совершенстве, нет никого кроме него, и высший свет наполняет все келим, так почему же я этого не вижу? Потому что я являюсь неисправленным, и ты исправишь себя в такой мере, когда действительно ты увидишь все в совершенном виде, это означает, что ты исправил собственные недостатки в настоящем состоянии, и тебе положено подняться к следующей ступени, когда в себе раскроются еще больше недостатки, где там уже будут недостатки, называемые клипой, нечистотой, противоположной формой Творцу, то есть вещи гораздо более тяжелые. И тогда тебе необходимо будет работать также и над ними, пока ты их тоже не приведешь к состоянию бесконечности, энсов, когда все исправлено. Ну, конечно же, это есть там и буры, и никамухин, сферот, окружающие, внешние, группа, поручительство, неважно что. Исправь. Вторую ступень, у тебя появится третья ступень. И на каждой ступени будет больше утяжеления в сердце, ведь каждый больше своего товарища, его желания тоже больше, чем у него. Товарищ его называется, что он поднялся с более низкой ступени к более высокой ступени, стал большим, поэтому и желание его, стало большим, и там это то же самое. И то же самое необходимо делать и там. И на каждой ступени, на которой мы находимся, нам нужно достичь такого состояния, когда вот на этой ступени, согласно всем данным, которые у нас есть, мы заканчиваем собственную работу в стадии бесконечности, то есть приходим к некому полному слиянию, а затем необходимо уже перейти к следующему этапу. Когда я заканчиваю все эти состояния, прихожу к совершенному настоящему слиянию, и большего и не нужно. Поэтому есть лишь действие, называемое Рав Пуали Мекабсель, когда все, что я до сих пор сделал, этап за этапом, собирается вместе в мощь единого кли. И все. Поэтому и сейчас мы находимся. Состояние, оно зависит от нас самих. Как это называется в статье «Вскрытие и раскрытие Творца»? Все зависит от постигающего, чувствующего, определяющего человека. Мы не продвинемся таким образом. Хорошо, что вы спрашиваете, но кто там еще вопросы хочет задать? Пожалуйста.
Наши свойства, в принципе, противоположны. Ведут нас ведь потом к совершенству. Почему надо их ненавидеть?
Ты прав.
Адам, ше...
Человек, находящийся в таком состоянии, когда он идет каким-то действием, он делит свое отношение к ним на желаемое и то, что есть. И пока то, что есть, не станет желаемым, так он будет ненавидеть его. Ведь он желает его исправить, это называется ненавистью, он не согласен с этой формой. Поэтому это и называется ненавистью. Но в том понятии, в котором ты говоришь ненависть, ты прав. Нет ненависти ни к чему в мире, поскольку я должен видеть во всем том, что мне раскрывается, или же хорошим образом или нехорошим, я должен во всех этих вещах видеть средства, при помощи которых я продвигаюсь. Именно плохие ощущения, которые раскрываются при их выяснении, я продвигаюсь лучшие, поэтому я их должен любить, вот эту всю тьму и все зло, которое скрывается. Каким образом необходимо благодарить за это так же, как и за добро? Здесь ты прав. Ну.
Такая система связи, когда мы говорим о духовном парцуфе, есть Рош, Тох, Суф. И мы говорим о той части, которая называется Суф. То есть как бы мы не говорим о тех процессах, которые происходят в Нех.
Мы говорим. Если ты не будешь мешать нам сейчас, мы доучимся до конца. Пожалуйста, читай.
27 пункт. Как только родился первый парцуф мира, Адам Кадмон, Ак, немедленно после Цемцумалев Бхина Далит, перестав быть кли получением высшего света, получила исправление в виде экрана и спустился в высший свет облачиться в кли Малхут, согласно своей природе. Но Масах, стоящий перед кли Малхут, отразил его и вернул к источнику. В результате этого ударного взаимодействия Ор Хозер поднялся до уровня Кетер, высшего света, и этот Ор Хозер стал одеянием и зачатками келим для 10 сферот высшего света, которые называются 10 сферот Дерош первого парцуфа мира Ак. После этого, используя силу 10 сферот Дерош, Малхут Дерош вместе с Ор Хозер расширилась и распространилась сверху вниз, внутрь, создав этим внутри себя новые 10 сферот, которые и являются настоящими законченными келим. Все то, что в Рош существовало только в потенциале, теперь окончательно проявилось и сформировалось в Гуф. Так закончилось создание Рош и Гуф первого парцуфа мира Адам Кадмон.
До первого сокращения не было Рош. Почему? Потому что не нужно было производить расчет. Ну, Малхут, которая была получающей без всякого расчета.
Малхут.
Есть только Малхут. Тох. Однако, когда она обязана произвести расчет, то расчет делает в тех же самых желаниях, в тех же самых свойствах, которые присутствуют в парцуфе, но прежде производят в них расчет, а затем уже само действие. И поэтому есть Рош, есть Тоха, есть Сов. То есть все происходит внутри желания, но лишь по той причине, что я сейчас совершаю мысленное действие. Что такое мысленное действие? Как будто бы я беру желание, свойства и все остальное, я произвожу расчет, я измеряю, я пробую, как бы. Необходимо узнать эти наслаждения, вкусы, все эти вещи, которые во мне пробудились, чтобы в середине бы ничего не было. Но я это делаю при условии, что я сейчас иду и проверяю это. Меня ограничивает сокращение, оно не дает мне самостоятельно наслаждаться. Сокращение, оно на 100%, я иду, чтобы проверить постепенно. Что значит постепенно, потихоньку? Мы говорим, что приходит свет Нефеш, Руах, Нешама, Хая и Хида в Рош, и постепенно происходит отторжение во всех этих наслаждениях полностью, а затем проверки в отраженном свете, которые начинают облачаться на прямой свет, проверки, насколько можно, насколько нельзя. Откуда я знаю, насколько можно, насколько нет? Я должен знать все вкусы, все, что входит в меня, то есть в Рош. Есть все желания, все вкусы и все условия. Вообще нет такой вещи Рош. Необходимо понять. Это внутри, в Тох. Там присутствует решение. Решение, которое производит в Тох, оно и называется Рош. Но где это делаю? Здесь, вот, в животе это делаю. Кроме живота ничего у меня нет, кроме получающих моих келим. Там я все и делаю. Хорошо? Ну что?
Но все-таки, а где же Рош тогда?
В животе. Кроме желание, вне желания ничего не находится. Определенное задействие желания называется рош, иное задействие называется тох, а иное еще действие называется сов. Да.
Так то, что мы говорим, что есть 10 сферот в Рош, 10 сферот в Тох и 10 сферот в Сов, это все как бы за один раз происходит, или это три состояния, одного состояния? Мы говорим, что 10 понятий.
Но если будет еще 20 таких, а не 3 только раза по 10 сферот, то будут еще 5 раз по 10 сферот.
Неважно.
Это различные образы работы с желанием получается.
Это три разных действия, которые делают, происходят за один раз, Роштохсов.
Нет. Не за один раз это происходит. Производят расчет в Роше, затем, согласно этому, делят тох на, в общем, на тох и сов. То есть желание делят. Давайте перейдем к следующей части нашего урока.
Переходим к следующей части урока «Труды Бальсуляма».